Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Этот час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 17 августа. Сегодняшний выпуск вот о чем. Лихорадка рубля. Какие последствия для России? Как украинские медики наращивают новые кости военным? Российская пропаганда даже в ТикТоке. Что постят в социальных сетях жители оккупированных территорий? Силы обороны Украины успешно двигаются вперед южнее Урожайного Донецкой области. Об этом утром сегодняшнего дня заявил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. О полном освобождении Урожайного замминистра обороны Анна Маляр сообщила только за день до этого, 16 августа. Южнее этого села находится следующее заветное желание, а всего в 4 километрах к югу от Урожайного лежит Старомлыновка. Это узловой пункт обороны россиян на этом направлении. После него ВСУ могут выйти на оперативный простор и идти на Бердянск или восточнее, на Мариуполь. Американский же институт изучения войны отметил успехи сил обороны на другом направлении, Мелитопольском. По данным аналитиков, Украина продвинулась на северо-восток от Работина к югу от Орехова. Там ВСУ подходит к первой линии обороны Суровикина, так называемой. Российские военкоры сообщают о плотном артогне на этом участке со стороны украинских воинов. А местный коллаборант Рогов утверждает, что Украина готовится тут бросить в бой британские танки «Челленджер-2». В студии поговорим сегодня о том, сможет ли Россия удержать Старомлыновку к югу от Урожайного и чем ее потеря чревата для оккупантов. Почему проект Deep State называет битву за Работино одной из самых главных в этом году? И что изменят управляемые бомбы GLSDB, которые ВСУ наконец получат осенью этого года? С нами сегодня будут глава службы связи с общественностью отдельной бригады теробороны города Днепр Александр Курбатов, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко и финансовый аналитик и экономический эксперт Алексей Куч. Друзья, напоминаю, вы можете звонить в наш эфир по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Писать можно в Viber плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, если еще нет, и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите этому видео лайк. Для начала фронт.
Бахмут. Украинские силы отбросили противника возле Богдановки, сообщает Генштаб. На южном фланге города ВСУ продолжают наступать, закрепляются на достигнутых рубежах. Российские войска нанесли авиаудары в районах Приволья, Миньковки и Белой горы. К западу от Донецка силы обороны не дали продвинуться российским войскам возле Авдеевки и Марьинки. Авиаудары агрессор нанес в районе Красногоровки и Новомихайловки. Лиман, Кремена и Купянск. Отбиты атаки возле Синьковки в Харьковской области. Агрессор нанес авиаудары в районах 10 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Под Угледаром Россия нанесла авиаудары возле только освобожденного Урожайного, а также Благодатного и Старомайорского, деоккупированных ранее.
С нами глава службы связи с общественностью отдельной бригады теробороны города Днепр Александр Курбатов. Александр, здравствуйте.
Пожалуйста, здоровья.
Александр, я так понимаю, вы находитесь сейчас вместе с побратимами в селе Старомайорское в Донецкой области. Оно было не так давно освобождено. Расскажите, какая там сейчас ситуация?
Там несе службу підрозділи нашої бригади, вони несуть службу і під Вугледаром, і там. Ситуація дуже проста. Ворог намагається будь-що відновити позиції. Тобто наносить удари, авіаудари, використовує активну артилерію, ходить в атаки. Тобто вони намагаються зробити все, аби відновити позиції. Це говорить про те, що їм ці позиції дуже важливі. Або вони розуміють, що ці важливі позиції дуже важливі для нас. Чому для нас? Тому що це ще один шмат нашої землі, який вони у нас забрали. Це ще одні наші населені пункти. З іншого боку, вони дуже важливі, тому що на відміну від дорог, які проходять по лісосмугах вздовж полів, я сподіваюся, ви мене чуєте, да? Вздовж полів на таких дорогах, на твердих дорогах між селами набагато важче сховати будь-яке замінування. І саме тому дуже критично, мабуть, важливо для того, щоб у нас були можливості користуватися такими дорогами. Це одна з важливих причин. Очевидно, потрібні йдуть постійно зіткнення і намагаємося відтиснути ворога і у лісосмугах, але загалом лісосмуги дуже-дуже-дуже заміновані. Це потужний замінований такий пояс. З іншого боку, Там теж просувається, йде розмінування. Наші сапери виходили на розмінування в Старомайорській, в тому районі, були якраз під тими авіаударами, під бомбардуваннями, понад 30 годин. Взяли участь у відбитті атаки. Тому там от навіть такі, да, бувають ситуації. Вони намагаються вперед відновити контроль. Невдало, але я можу підозрювати, чому так відбувається, чому вони це роблять. Тому що я думаю, що вони не відрепортували своєчасно про те, що вони втратили ці позиції, намагаються відновити, щоб не доповідати про свою власну поразку. Але це дуже-дуже важко. У них досить багато всього, у них багато артилерії, вони власне панують в повітрі. Попри це, наші підрозділи просуваються вперед, і це дуже-дуже добре.
Александр, я понимаю, вы не совсем имеете отношение, да, к тому, что сейчас происходит в недавно освобожденном Урожайном, но все-таки недалеко находитесь. Можете пару слов о ситуации там рассказать?
Ну, Урожайне відбули наші побратими. Це 35-та бригада морської піхоти. Вони вже виклали на сайті у себе досить цікаве відео про те, як було відбиття. Там теж дуже спекотно, тому що ворог намагається будь-що відновити контроль. Інша справа, що йому знову ж таки не вдається. Зараз йде така фаза важлива, коли закріплюються наші підрозділи, мають закріпитися на цих ділянках. Ну, я думаю, що після того побачимо, треба буде рухатися далі. Але ось те, що ви бачите, це, скажімо так, повсякденна історія. Вони от на цих кадрах тікають. Очевидно, вони отримали сигнал. Я не знаю, чи отримали сигнал, але зрозуміли, що захищатися в цей момент, захищати цей населений пункт вони більше не можуть. Це взагалі кожен раз велика робота. Це дуже небезпечна робота вибуття. Вони не роблять жестів доброї волі, повірте. Все дається важкою працею.
Александр, постоянно слышим мы вот эту формулировку: воины закрепляются на достигнутых рубежах. Да, вы тоже это делали непосредственно на земле. Расскажите, а как это выглядит? Что это такое непосредственно?
Ну, безпосередньо треба закріпитися. Тобто, якщо зайшли у село, то ми розуміємо, що якісь їхні позиції можуть бути добре пристріляні. Тобто, вони прекрасно знають координати і будуть бити по цим координатам. Тобто, відповідно, заходять підрозділи, вони десь закопуються. Десь використовують наприклад, у лісосмузі, да, там взагалі ніде закопуватися. Там є лише окопи, з яких вибили орків. От там лежить багато здобич, тобто там трофеї. Це зброя, перш за все. Наші підрозділи дуже часто воюють трофейною зброєю, трофейними боєприпасами. Але для того, щоб закріпитися, бо незабаром буде якийсь артилерійський удар, бажано закопатися не в цьому місці, а в іншому місці. Тобто люди йдуть і в буквальному сенсі викопують нові окопи, стільки, скільки встигають. І потім, після артобстрілу, орки намагаються відбити ці лісосмуги, так само будуть відбивати ці населені пункти. За цей час треба відбитися. Це, якщо стосується лісосмуг, то там доводиться вирубати коріння, яке є, яке заважає зриватися. Там дуже важкі ґрунти, тверді. Там далі глина йде, таке враження, що запечене. Треба купати дуже-дуже швидко і глибше. Кожен новий штик, він врятує життя. Так само і в населених пунктах роблять якісь фортифікаційні споруди, укріплюють щось. Тому що не можна покладатися на те, що ворог втік і все, на цьому закінчується. І знову ж таки, якщо бійці знаходяться, встигають щось викупати, спуститися під землю, то всі ці авіаудари, вони, всі ці ракетні і артилерійські удари, вони працюють дуже далеко-далеко не так ефективно. Ми були і під ударами, і касетними боєприпасами, які вони активно використовували. Бомби на нас кидали. Я пам'ятаю, що колись ми були в такому селі, і почали летіти літаки, і вони зробили кілька кол, закидали це село нещасне бомбами 50-кілограмовими. Ну, все, що вони досягли, це зруйнували кілька будинків, вони в буквальному сенсі випарувалися. І загинув хтось із місцевих жителів. Все. Так вони бомбили це півдня. От, і якщо бійці встигають закріпитися, от те, що я кажу, закріпитися, тобто зробити якісь фортифікаційні споруди, десь щось викопати, відкопати все, то очевидно вони гатять з усіх стволів, з усіх рубій, а ефективність цих вибухів, вона значно менша, ніж їм би хотілося. Ось це зазвичай вкладається слово закріпитися. Це зазвичай важка робота. Люди приходять, триває важкий бій, а потім ти достаєш лопату і починаєш копати. Лопата зберегла більше життів, ніж бронежилет, ви повірте.
Лопата друг солдата, да, как говорят. Александр, мы вот с военным экспертом всем скоро будем обсуждать вот продвижение вооруженных сил Украины там еще и южнее Урожайного. Уже есть успехи, об этом спикер генштаба ВСУ Ковальов заявил. Я так понимаю, там стремится...
Я побачив у вас заголовок десь, по-моєму, у мене от перед тим, як ми з'єдналися, що українські збройні сили набрали оборотів, розігналися. Я думаю, це, звичайно, клікбейтна історія, але це все за вищі очікування у аудиторії. Це треба дуже обережно ставитися від того і експертам, і засобам масової інформації про те, що хтось там розігнався, хтось там з наскоку, там Кремль в трепеті і Путін шокований. Насправді, реальне життя, воно значно складніше, ніж такі речі. І я хотів би сказати, що будь-хто, хто буде казати про те, що зараз тут з наскоку, це все неправда. Всі намагання з наскоку щось зробити, вони за умови такої глибокої ешелованої оборони, ну, вони не відображають реальної картини і вносять якісь неправдані сподівання до населення. Знаєте, дуже довго запевняли, що це дуже швидко, що буде от контрнаступ, що зараз все відійдемо, що будемо в Криму. Ну, може, на ворога це діє, але це так само діє на наших людей. Я думаю, що варто казати, що більшості людей доведеться впряму докластися до того, щоб ця перемога була. Багатьом доведеться піти служити, і не треба цього боятися. Насправді, от я можу сказати, що зараз набагато краще, ніж тоді, коли півтора роки тому йшли люди, які нічого взагалі не розуміли, не було ні інфраструктури, ні зброї. А зараз все це є. Зараз є люди, які вміють користуватися цією зброєю. І з'явилися технології, да, бою, з'явився цілодобовий контроль над полем бою. Це все дуже-дуже круто, і от якщо, ну, треба розуміти для багатьох людей, що що б не казали, навіть якщо ми десь зараз дуже швидко просунемося, не варто очікувати, що все закінчиться швидко. Варто навпаки, ну, якось так вже приймати на себе роль людини, яка так чи інакше вона піде служити.
Ну, Александр, спасибо, что пояснили. Действительно, вот важное мнение с передовой. Ну, я вот в оправдании, да, нас скажу, что YouTube действует по своим, да, законам, и мы пытаемся рассказывать о том, что происходит сейчас на передовой, и используем вот такие вот образы. Ну, спасибо, что вы нас поправили. И, тем не менее, я вас спрошу, там Старомлыновка постоянно звучит, название вот этого населенного пункта. Я так понимаю, это такой узловой узел обороны. Узел обороны россиян на вот этом направлении, очень важно до него дойти.
Ви знаєте, дуже теж весело там вузол росіян. Ну, слухайте, знаєте, що було суперважливим пунктом для росіян? Село веселе. От зараз не веселе, а не скучне. Про нього всі нібито забули. Місяць тому, 3 тижні тому розповідали, не скучне, не скучне, не скучне, не скучне. Взяли нарешті, а це був надважливий пункт для них. І я не думаю, що будь-який наступний буде більш важливим. Тут чому? Тому що воно стояло на висоті. А воно тримало під обстрілом, туди вела єдина дорога, там дуже складна місцевість, і орки намагалися оборонятися, там їх хаймарсами кілька разів виносили з того села, з укріпленого пункту, вони в школі зробили. У них була величезна кількість різноманітних спостережних комунікацій, тобто 30 камер, які з багатократним наближенням, тобто вони контролювали візуально все. У них було під вогневим контролем все. Вони єдиним, чому прорахувалися, вони думали, що їх будуть вибивати на броні, а наші бійці, у тому числі бійці ТРО, пішли пішки на них. І от ті запаси турів, які вони накопичили, вони виявилися, ну, скажімо так, малоефективними для піхоти, яка діє ефективно, яка вже добре навчена діяти. Да, можна влучити ракету біля однієї людини, але інших це не зачепить. І от, власне, це був жорсткий бій. І так само буде кожен наступний населений пункт, він буде дуже-дуже важливим. І от не можна сказати, що якийсь пункт буде прямо ключовим, вони всі ключові. І найголовніше, це, от знаєте, перемогли в цьому бою, вижили, все, слава Богу, буде наступний бій. Сказати, що от далі, тому що вони теж намагаються працювати, у них зараз є можливість використовувати будівельну техніку. Вони там в тому ж нескучному, вони не купали стільки підземних ходів. Повірте мені, це була дуже важка справа. І так само і решта сел. Вони готуються, і ми готуємося. Єдине, що їм страшно так само. Вони так само бояться. А вони так само, вони, на відміну від нас, не розуміють, навіщо вони тут, навіщо вони роблять. Ну, може, хтось заробляє гроші, да, такі заробітчани. Вирішили поїхати в іншу країну повбивати. От, але сказати, що цей населений пункт буде чимось важливіший, ніж ті, що взяли вже, ні, я це неправильний шлях. Це важливий пункт, бо він важливий тим, що тепер це чергова перепона на нашому шляху, і нам треба її подолати. От з цього розуміння це дуже важливий пункт.
Александр, спасибо, очень интересно было с вами пообщаться. Надеемся, увидимся с вами вскоре снова в эфире. Александр Курбатов с нами был, глава службы связи с общественностью отдельной бригады теробороны города Днепр. Сейчас вот Александр находится в Старомайорском, недавно освобожденном вооруженными силами Украины. Ну вот, вспоминал он село Нескучное, оно совсем близко к Великой Новоселке, селу, с которого де-факто началось наступление Украины на армию России в начале июня этого года. В Ивано-Франковске военным, у которых сложные травмы опорно-двигательного аппарата, буквально в смысле наращивают новые кости. Эта методика хоть и не новая, но сложна в исполнении, главное, долговременная. Лечение длится годами, но позволяет избегать ампутаций. Через что проходят бойцы в своем стремлении снова начать ходить? Об этом в следующем материале.
Боже, обрезайте шпору.
Давай, шпага.
Боже, ты ж не сними капці разом с ногами.
Ніхто не буде знімати.
Ай, ай, ай.
Я був кулеметчиком. Прилетіла міна. Один 200-й, я був 300-й. Нас було 5 чоловік. Повезло, що одразу була евакуація. І медики надали первинну допомогу. Дуже класно все.
Я не пам'ятаю, що буде добре в тебе.
Хлопці, не буде добре.
Ще одну пов'язочку, зараз тобі накладемо і все. Потерпи, ти молодець, ти гарно справляєш. Накидано. Ще одну дати. Так, турнікет, контроль.
Там
все йде, добре.
Йде,
тут то вроді добре, так? Да? Віталік, поїхали!
Піднімається така штука, як адреналін, і то есть, ти вже розумієш, що, ну, то есть, що ти не на ногах і не знаєш, що там взагалі робиться, як мені нічого не казали. Взяли на операційний стіл, вони рішають, можна сказати, на операційному столі, що потрібно робити далі. Тобто, я просто просив, щоб мені не удаляли ногу. І все. Тут супер лікарі зробили чудеса. Взагалі, я не ожидав такого. Взагалі не ожидав. Але дивлюся, що може. Ще й погуляємо десь.
Не було 15 сантиметрів зірка. Ось так він світиться. І ось сюди не було. З того початку війни – це був Чернігівський напрям. І Зубський напрям, і Зубський вже на Солідарський напрям. Ми вийшли, були зайняли позиції, наблюдали. Збиралися ворожа піхота в певному пункті. Вони підходили, підходили, підходили 25 людей. Ну так, ми пішли на пів. Вони накрили нас квадратом раду, розв'язували і все. І я нічого не чув. Я просто мене прильот, темний очак, я вставати, і я падаю просто, все. І я просто дивлюся на ноги, а там вони скачали, як сокістки. І так попросили евакувати машину, і все далі виходили з козиці. Як виходили, то там напарник пішов. Щоб не вмонтували нового балони. Це до операції було, от. То там де краще відеш.
Приходик був. Чуть-чуть опоздали. Це під землю. Тримали оборону біля железнодорожнього переїзду. І танк стріляв по зданню. І Там осколок прилетів, попав мені в ногу. Я там пролежав 4 години з пораненням. Коли закінчився обстріл, мене евакуювали на Бахмут. Спочатку була в них мисль відрізати ногу, але я врушив пальцями і ступою, я відчував ногу, і вони вирішили її зберегти. Ну, відправляли нас за кордон, мав їхати, але я згодився тут проходити лікування, відмовився від за кордону.
Тут уже йде робота така 50 на 50 хворого з доктором. Тому що він самостійно за допомогою таких кнопок, він регулює кожен день по міліметру, і кожен день ми використовуємо структурну, кісткову структуру і її видовжуємо. Ми вже її лікуємо майже 9-10 місяців до завершення остаточного, скажімо такого, функціонального навантаження та повноцінного життя хворого, ну, потрібно в його випадку буде десь до півтора року. В Дніпрі, Києві, ну, особливо якщо говорити за Дніпро, такої можливості в них немає. Тобто вони виконують фантастичні оперативні лікування, першоетапні по синтезуванні, рятуванні самої кінцівки, а подальшому всю реконструкцію та відновлення вже займаються не прифронтові міста, які вже надають остаточні і ставлять остаточні методи фіксації.
Ну, я ж не хочу обузою для когось бути, я хочу жити і комусь дарувати приємні відчуття і ставити когось на ногу, у мене ж діти маленькі і все.
Як, до речі, рідні відреагували? Вони часто приїжджають?
Я не дозволяю взагалі.
Вони дозволяєте рідним приїжджати?
Ні.
А чому?
Тому що я пішов з дому на ногах, то сам повернуся на ногах.
Не один я. Все наше відділення, ми переконані в тому, що практично 60% залежить від людини, для кого ти працюєш. Континент хворих цивільних і військовослужбовців – це зовсім різні люди. Це надзвичайно різні люди, це тобто з військовими це є конкретика, вони є цілеспрямовані, вони впевнені в успіху, вони готові на любі там маніпуляції, які їм пропонуються. Тобто це люди, які вони хочуть побачити результати, цілеспрямовано до нього йдуть. І, як правило, у військових все виходить.
Силы обороны Украины успешно двигаются вперед южнее Урожайного Донецкой области. Об этом утром сегодняшнего дня заявил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. О полном освобождении Урожайного замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила только вчера, 16 августа. Южнее этого села, имею в виду Урожайное, находится заветное желание. Всего 4 километрах к югу от Урожайного лежит Старомлыновка. Военные эксперты называют его узловым пунктом обороны россиян на этом направлении. После него ВСУ могут выйти на оперативные просторы, идти на Бердянск или восточнее, на Мариуполь. Но Американский институт изучения войны отметил успехи сил обороны на другом направлении, Мелитопольском. По данным аналитиков, Украина продвинулась на северо-восток от Работино к югу от Орехова. Там ВСУ подходит к первой линии обороны Суровикина, так называемой. Российские военкоры сообщают также о плотном артиллерийском огне со стороны украинских воинов, а местный коллаборант Рогов утверждает, что Украина готовится тут бросить бой британские танки «Челленджер-2». К нам присоединяется генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Не слышим вас.
Я вас слышу хорошо, здравствуйте.
Здравствуйте, теперь мы вас услышали. Игорь Александрович, вот Старомлыновка, вот эта пресловутая, да, которая часто звучит в анализе военных аналитиков, совсем рядом уже с вот недавно освобожденным Урожайным, там, ну, буквально 4 километра по карте. И не факт, что силы обороны пойдут через следующее село, Завитное Бажание, они могут попробовать и сразу выйти на вот эту Старомлыновку. Вы можете описать вот значение вот этого населенного пункта? Действительно, это какой-то такой узловой пункт обороны оккупантов на вот этом направлении Бердянском?
Ну, как нам сейчас видится, что это именно так, что это узел обороны, который или освободить, конечно, лучше всего, или осуществить тактический охват, когда они будут вынуждены выйти. Но так или иначе, это следующий этап, рубеж их оборонительный, и может оказаться таким образом, что это даст возможность выхода на оперативные просторы. Хотя противник это же понимает, поэтому будет осуществлять по возможности минирования. Они уже на этих направлениях у них есть системы мобильного минирования.
Земледелие, да, так называемая система?
Да, именно так. Значит, они будут использовать авиацию, они перебрасывают туда уже резервы, что под Урожайное, что под Работино, где могут собирают и делают это. Поэтому так, что вот, ну, доберемся, конечно, я понимаю, что все ожидают, что все хотят, и как можно быстрее, как можно решительнее, и дальше, и так далее. Но война учит нас всех быть в большей степени реалистами, и учит тому, чтобы мы прагматически подходили и понимали, какой же ценой колоссально это достается нашим военнослужащим сил обороны Украины. Поэтому важно, что дошли до этих рубежей, не останавливаются. И, в общем-то, пока еще нет сведений, что в полной мере и Работино как бы захватили, и в отличие от Урожайного. Да, вот Урожайного здесь официально сделано заявление, а по Работино еще идут боевые действия на северо-востоке. Ну и надо понимать, что Работино Ореховского – это с севера и на Токмак. То есть дальше ситуация связана с тем, что надо двигаться и достигать Токмака и далее. Но для того, чтобы это осуществлять, нам нужны ударные средства. С авиацией, как мы видим, складывается не лучшим образом, благодаря действиям американцев в первую очередь. Важны, чтобы в таких условиях предоставлялись ракеты. Ну вот в разработке, модернизации, восстановления «Таурас» немцы пока не принимают решительных действий по поводу «Атакамс» американцы. А нам необходимо это. Ну и в таких условиях, значит, есть необходимость, и это осуществляется, заводятся резервы наши, вводятся и на том, и на другом направлении, и на Бердянском, и на Мелитопольском, вводится тяжелая техника из резервов, и вводится личный состав, поскольку необходимо, время идет, лето заканчивается, и необходимо продвижение дальше. Очень сложные условия. Есть возможность помочь нам и армейской авиации со стороны американцев. Однако, если нацеленность в том, как объяснить, чтобы вот возможные варианты помощи по воздуху реализовать, это один подход, объяснить, чтобы это не делать, другой. Поэтому сложная ситуация там, но так или иначе постепенно силы обороны Украины продвигаются.
Мы вот за всем этим забыли о том, что пообещали западные партнеры Украины, вооруженным силам Украины, управляемые бомбы GLSDB, и вот они придут как раз осенью, ожидают первые поставки их в сентябре. Они как-то помогут? Они на 150 километров бьют, насколько я помню.
Да, конечно. Ну, они нам, опять-таки, видите, что делают. С зимы обещают поставки, до сих пор пока нет, в очередной мы ожидаем раз. Вот, ну, хотя бы на 150 километров, потому что ограниченное количество. Ну, французы анонсировали официально вообще там 50 штук. Это небольшое спасибо и за это, как говорится. Но для решения обеспечения наступательных действий вот в таких условиях и такой местности, значит, мы видим, что этого недостаточно. Поэтому, конечно, необходимы были бы, потому что здесь выходит за счет того, что точность меньшее количество, но точность. То есть наш путь – это путь борьбы за качество с точки зрения вооружений западных, ну и своих тоже, и профессионального освоения этих вооружений. А подход россиян – это навала, количество и часто густо. Таким образом они пытаются выполнить свои задачи.
Сегодня утром вот читал сводку проекта Deep State, который следит за ходом боевых действий по открытым источникам. И знаете, они вот назвали битву за Работино одной из самых важных в этом году. Вы как понимаете, вот почему Deep State так сказал о боевых действиях вокруг именно Работино?
Если бы мы после работы на дальше продвигались, как это мыслится, на юг, и это энергично, значит, может быть, и действительно эта битва превратилась в такую, которая бы была самая значительная. Однако есть несколько направлений, перспективных для нас и на юге, и не только, которые могут вот, определены быть как существенные. Поэтому надо посмотреть за развитием событий. Если удастся быстро, энергично и дальше продвигаться, как мы с вами оговорили, южнее Работино и дальше, может быть, действительно это будет именно так. Но есть и другие варианты на других направлениях.
Тем временем вот показываются кадры, все больше появляются кадры применения бронетехники вооруженными силами Украины на юге Украины. И вот появилось видео того, как Брэдли во время ночного боя отстреливает дымовую завесу. Давайте посмотрим, как это выглядит. Игорь Александрович, вот много говорилось о том, что это такая битва резервов, да, нынешний этап российско-украинской войны. Мы видим, что, я так понимаю, понемногу вооруженные силы Украины вводят этот бронированный кулак в ход на запорожском направлении. Ну и россияне сжигают свои ресурсы, я так понимаю, тоже, да, вот они их перебрасывают и по направлению к югу от Великой Новоселки и у Работино. Кто, ну, выигрывает, да, вот этой битве резервов, по вашему впечатлению?
На текущий момент пока у нас как бы больше резервов по оценкам западных специалистов. И вообще надо четко понимать, что по объективным законам ведения войны военачальник остается военачальником до тех пор, пока у него существуют именно эти резервы. С июня месяца, начала наступления, там 6 июня, я как бы определил вот три фазы ведение наступательных операций. Первое, когда попытались по натовским стандартам с боевой техникой, с подготовкой и так далее реализовать, но столкнулись с потерями вооружения и техники той же натовской в личном составе. Почему? Потому что требования натовские выполнялись в тех условиях, которые их определяют боевые документы. А и боевые документы определяют таким образом, что должно быть прикрытие с воздуха, должны быть возможности по поражению и так далее. То есть весь комплекс на определенное состояние, которое у нас там не было. Вот. А наступление мы начали в таких условиях. Мы помним это мощное минирование, и у них артиллерийские противотанки резервы и многое другое. Вынуждены были перейти в связи с этим, отойти от натовских подходов, а переходить к ситуации реальной, которая есть. И поэтому малыми группами пехотинцев проводили разминирование, продвигались вперед, не на большие расстояния, вгрызались в оборону и так далее. Но быстрое или там нужные нам продвижения, вот эта вторая фаза, она не имела, она была необходима для того, чтобы определилось руководство военное и приняло решение перехода к третьей фазе. В чем главная ситуация? В том, что надо, как вы верно говорите, задействовать вооружение, техника, резервов, ну и личный состав. И это происходит, как мы видим. Мы видим присутствие единиц техники натовской, зарубежной, разной, шведский танк и американский Брэдли, и немецкая бронетехника, вот, Мардеры, и другая техника, которая говорит о том, что действительно начали задействовать, и благодаря этому продвижение пока, но это не массировано. То есть вот на массирование, я думаю, что конец этого месяца, на следующее необходимо будет принимать нашему руководству, в первую очередь Залужному генералу и генштабу, подготовить эти вопросы, очень ответственное решение, где и на каких направлениях применять систему поражения с нашей стороны, которую мы набрали к этому времени, все-таки там союзники должны допоставить того, что обещали, пока они в полной мере не сделали. И потом, то есть на определенных направлениях пробивать этот коридор и вводить туда вот резервы этих для начала оперативного уровня, а если будет там успех, может быть, и стратегическое. Но это еще впереди. И пока резервы и такая возможность у нас остается, значит, на мой взгляд, принципиально не решены вопросы по достижению целей, ну, вот, по крайней мере, на южном направлении, то есть проведение наступательных действий.
Сегодня утром украинские воины сбили аж 2 российских вертолета К-52, знаменитых «Аллигатор». Одни под Бахмутом был сбит, а второй сбили воины 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» в Запорожской области. Каждый из них стоит по 16 миллионов долларов. Игорь Александрович, а как их удается сбивать? Они подлетают, я так понимаю, поближе к линии фронта на своих вертолетах и попадают вот в зону досягаемости армейской вот ближней системы ПВО?
Под Бахмутом был сбит системы зенитно-ракетным комплексом, входящая в подчинение командования воздушных сил. Силы обороны Украины, а значит, на запорожском направлении якобы переносным зенитно-ракетным комплексом. То есть весь вопрос в том, что у нас недостаточное количество так называемой войсковой ПВО, то есть это средства, которые должны сопровождать войска и в обороне, и в наступлении, поскольку вот под Бахмутом тоже у нас с юга мы пытаемся продолжать наступление. На севере они остановили наше продвижение, бросили резерв, перебросили туда не только в людях, но и вооружение, техники, боеприпасов. А вот Бахмута на южном фланге, там, где Клещеевка, Андреевка и, значит, третья Курдюмовка, там продолжают наши все-таки осуществлять штурмовки. Достаточно тяжелая ситуация, но так или иначе, вот то, о чем я говорил, поддержите нас, американцы, армейской авиации, если с самолетами там объясняете бог весь чем и как, и не предоставляете, и другим не дают союзникам это делать, дабы, так сказать, эскалации, все объясняют легко и просто, все объясняют вот эскалации, то вот задействовать ту как раз армейскую авиацию, которую самолеты, вот вертолеты эти дорогостоящие, когда 22-е акулы, россияне используют, а это значит по нашим возможностям, ограниченным, к сожалению, противовоздушной обороны, которая обеспечивает войска во время ведения боевых действий, были вот таким образом сбиты эти дорогостоящие вертолеты, которые, ну, как всегда, аналогов нет и так далее. А наши успешно это делают.
Ну и последний к вам вопрос, он очень важный. Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что россияне собирают шахеды в Татарстане. Прямая речь, сейчас речь идет о крупноузловой сборке, появляются отдельные детали уже российского производства, что-то такое примитивное, самое простое, что россияне могут в этом оружии производить. И добавил он, что у россиян есть намерение и задача выйти на полноценное производство, однако эту задачу они ставят перед собой давно, и до сих пор выполнить ее не получалось. Но факт остается фактом. Россия сама производит шахеды. Вы чего ожидаете в плане атак от России вот этой вот зимой? Шахедов станет больше, я так понимаю, снова будут целить по украинской энергоинфраструктуре. Повторится ситуация прошлой осени и зимы?
Я ожидаю того, что перераспределится выпуск шахедов. С одной стороны, американцы осуществляют давление на Иран. В связи с Ираном очень необходимо снятие частичных хотя бы санкций, связанных с их ядерной программой. Американцы здесь занимают принципиальные позиции, не передачи этих шахедов Российской Федерации. Тогда иранцы будут передавать комплектующие, а россияне собирать уже у себя. То есть такую сборку, к сожалению, они уже наладили, это называется «Герань», крупноузловая сборка. Перейти полностью на замену в ближайшее время им вряд ли удастся. Потому что, посмотрите, те, которые сбиваются ракеты, шахеды и так далее, и анализируют наши специалисты, из чего и как они состоят, говорит о том, что вот в таких средствах где-то до 20-30 зарубежных к компании поставляют элементы поставок для того, что их можно было собирать. Вот такую такое количество перейти на изготовление самим россиянам в ближайшее время не удастся. Не такое у них состояние экономики, и в том числе и военно-промышленного комплекса. Но вот крупноузловую это будет делать. То есть, что их будет не меньше, это однозначно. Конечно, противник будет пытаться, так сказать, наращивать эти усилия.
Чтобы положить энергоинфраструктуру, да, такая цель, скорее всего?
Цель не только, но, конечно, вернуться к вопросу энергетики и военных объектов в том числе будут использовать такого рода возможности. А с точки зрения вот объектов по территории, это, конечно, подрыв энергетики, потому что это наиболее эффективно действует в зимних условиях. То есть это тепло, свет в комплексе, вот такое воздействие. Ну, с надеждой на том, чтобы давить на граждан Украины, которые бы, соответственно, предъявляли требования своему руководству и переходили на те переговоры, которые спят и видят россияне, потому что не видят они перспектив в войне для себя позитивных, и поэтому пытаются найти будь кого, союзников, каких угодно, только бы приостановить эти действия для того, чтобы, во-первых, легитимизировать захваченные, а во-вторых, получить ту паузу, в ходе которой по максимуму восстановиться.
Ну, это уже видели, да, прошлой зимой. Ну и Украина не стоит на месте. Мы вот в ближайших эфирах обсудим, как Украина готовится к подобным повторению подобных ситуаций. Игорь Александрович, спасибо вам большое, что были с нами. Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», был в нашем эфире. Мы идем дальше. Жесткий тренд ослабления нацвалюты, по сути, уже не прекращается уже 14 месяцев. Так осторожно об очередном падении рубля пишут российские экономисты. В начале недели за 1 доллар торговали 101 рубль. Говорят, что это такая психологическую отметку преодолела российская валюта. Среди причин обесценивания называют мягкую денежно-кредитную политику. Моя коллега Анастасия Середа сегодня будет говорить о том, что ожидает российскую экономику при дальнейшем ослаблении рубля и к чему готовится россиянам. Настя в студии. Привет. Расскажи, в чем причины, да, вот ослабления рубля и как Путин, ну и его финансисты пытаются спасти ситуацию?
Привет. Ну, начну с того, что Центробанк уже заявил о том, что никакой угрозы стабильности российской экономики нет, и что такая ситуация складывается только потому, что много кредитировали население и бизнес, и получилось, что много свободных денег. Сейчас эту ситуацию будут исправлять. Какая реальная картина в российской экономике? Мы поговорим сегодня с финансовым аналитиком и экономическим экспертом. Алексей Куч присоединяется к нашему эфиру. Алексей, добрый вечер. Вы нас слышите?
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Смотрите, вот в начале недели за 1 доллар торговали 101 рубль. Эта ситуация, она складывалась плавно, ее можно было предусмотреть и, возможно, предотвратить, либо же Центробанк не имел рычагов влияния для того, чтобы вот отметку в 100 рублей за доллар преодолели.
Ну, я думаю, что, скорее всего, такая задача не стояла, на самом деле, остановить эту девальвацию. А то, что сейчас делают в России, это, скорее всего, просто не допустить панику на валютном рынке, потому что слишком сильная девальвация рубля, она может привести к паническим настроениям среди населения, когда люди начнут забирать свои депозиты в рублях из российских банков и конвертировать эти деньги в валюту. То есть, чтобы остановить панику, в принципе, и Центральный банк провел экстренное заседание и поднял учетную ставку сразу на 3,5%, с 8,5% до 12%. Ну и, в принципе, об этом же было и закрытое совещание, которое проводил президент России Путин. То есть там тоже обсуждались вопросы девальвации российского рубля. То есть таким образом, как бы для публики делаются одни заявления, а реальные действия, они как бы свидетельствуют об обратном. То есть о том, что девальвация, в принципе, была необходима России для того, чтобы увеличить рублевый эквивалент так называемых нефтегазовых доходов, которые формируются криптовалюте, и которые в последнее время сократились примерно на 30%. То есть, чтобы закрыть эту дыру в бюджете, российский бюджет впервые за многие годы стал дефицитным. Он сейчас, а если раньше он был профицитным, то есть доходов было больше, чем расходов, сейчас фактически российский бюджет работает в системе такого длительного дефицита, расходов значительно больше, чем доходов, примерно на 3 триллиона рублей. А некоторые аналитики говорят, что эта сумма может увеличиться до 5 триллионов по итогам года. То есть, в принципе, единственный способ увеличить нефтегазовые доходы, если невозможно увеличивать саму добычу нефти и газа, то это оставалась девальвация рубля, и, в принципе, к ней и прибегли. Ну и плюс те факторы, о которых вы говорили, действительно, такая мягкая монетарная политика, которую Центральный банк России применял для того, чтобы как-то амортизировать внешнее воздействие санкций, привело к тому, что у бизнеса и населения появилось очень много денег. Все это в значительной мере было сформировано за счет доступных дешевых кредитов. В том числе население очень активно брало вот последние месяцы так называемые кредиты наличными и потребительские кредиты. Потребительские кредиты шли на покупку импортных товаров, а кредиты наличными часто попадали на валютный рынок. И это тоже сыграло свою роль. Плюс есть еще третий фактор. Это фактор выхода иностранных инвесторов с российского рынка. Сейчас они активно выходят, продают свои бизнесы российским покупателям. В основном это российские олигархи и государственные банки. И опять же, чтобы вывод капитала иностранных инвесторов шел по такому, скажем, некомфортному для них курсу, в принципе, для этого тоже как бы одна из целей нынешней девальвации рубля.
А мы можем в этот же перечень засчитать еще и там санкционную нагрузку на российскую экономику?
Ну, санкционная нагрузка, естественно, смотрите, дело в том, что слишком мягкая монетарная политика, она применялась для того, чтобы каким-то образом отреагировать на санкции. Ну, для того, чтобы санкционный удар был не такой сильный. То есть, если бы не было санкций, в принципе, Центробанк России проводил бы более жесткую монетарную политику. Опять же, такого бы бегства капитала не было, если бы не было санкционной политики. То есть, в принципе, можно сказать, что те меры, которые помогли России амортизировать влияние западных санкций в 2022 году, эти же меры в виде бумеранга прилетели вот в виде девальвации рубля в 2023.
Хорошо, тогда у меня вот следующий вопрос истекает из вашего ответа. В 2022 году у них была попытка, и насколько вот сейчас этот сценарий будет реалистичным, вот обязательные продажи валютной выручки для российских экспортеров. Они в начале военных действий, полномасштабной войны, такой сценарий уже вводили, но потом его быстро отменили.
Ну, я не думаю, что сейчас они будут возвращаться к этому сценарию, хотя, в принципе, все возможно. Дело в том, что в первые месяцы это было еще как-то оправдано, потому что санкции вводились постепенно, и российские экспортеры еще в первые месяцы получали значительные объемы поступлений в иностранной валюте. Сейчас, в основном, если мы говорим о российском нефтяном секторе, он переориентировался либо, ну, там есть две системы расчетов, так называемая теневая цена за нефть, которая пополняет черную кассу войны, она в основном идет расчеты в криптовалютах, иногда в золоте. Если говорить об официальной части, нефть, которую Россия продает в Индию или в Китай, там расчеты идут в китайских юанях и рупиях. Кстати говоря, рупии не являются, вот, скажем так, полностью конвертируемой международной валютой. Это тоже вносит свои сложности при продаже этих рупий российскими экспортерами нефти в эту страну. То есть, в принципе, сейчас такой механизм, он был бы, ну, абсолютно бессмысленным.
Хорошо. А как вы оцениваете, насколько у Центробанка сейчас есть рычаги для того, чтобы вернуть рубль за отметку, ну, хотя бы 95? Они прогнозируют, что там Сбербанк, да, дает прогнозы, что до конца года рубль вернется на отметку 85 рублей за 1 доллар. Как считаете, насколько этот сценарий есть реалистичным?
Ну, этот сценарий, скажем так, он реалистичный. Вопрос в том, какой сценарий для них будет более приоритетным. То есть, что важнее будет для них? Амортизировать кризис, связанный с санкциями, или держать крепкий рубль? То есть, вот если мы посмотрим в прошлом году, рубль, наоборот, очень сильно укрепился. вследствие того, что были закрыты каналы поступления импортных товаров, и импорт значительно просел в своих объемах. То есть, в принципе, вот в прошлом году у них был относительно крепкий рубль. Но они начали насыщать экономику деньгами, получили как один из побочных эффектов слабый рубль. То есть вопрос в том, что они поставят во главу угла. То есть либо амортизацию санкций, либо крепкий рубль. И у меня, как бы, я уверен, примерно, ну, скажем так, есть уверенность, что, скорее всего, они будут все-таки на первое место ставить амортизацию санкционного влияния на экономику, а на второе место уже будут ставить необходимость поддержания крепкого рубля.
То есть, по сути, население готовится к тому, что рубль за доллары будет стоить еще дороже?
Ну, в принципе, это возможный сценарий. Они, дело в том, что Центральный банк России, он декларирует, что с 2024 года они перейдут к политике так называемого валютного коридора. То есть они будут у них сейчас политика плавающего рыночного курса рубля. Официальный курс устанавливается, исходя из корзины валют, то есть ни одного доллара, там целая корзина валют. Поэтому, так называемый индекс рубля. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они вот перейдут к этому плавающему коридору. В 2024 году откажутся от рыночного курса и перейдут к курсу, который будет формироваться в рамках коридора. И тогда они уже частично, возможно, будут стабилизировать курс. Но сейчас, в принципе, у них главная задача все-таки это запуск вот этих масштабных проектов, которые они делают в военно-промышленном комплексе. То есть, это требует огромного количества бюджетных затрат. Поэтому, скорее всего, вот сейчас они будут бросать основные ресурсы именно на свой ВПК.
А экономика выдержит этот курс в рамках коридора? К чему готовится простому населению? Ведь их платоспособность уменьшается.
Ну, я так понимаю, что они курсовой коридор вкладывают на 2024 год, думают, что там будут какие-то структурные изменения, связанные, возможно, с не такой интенсивностью военных действий. Возможно, надеются на то, что им удастся найти рынки сбыта в азиатских странах для своей нефти. Ну, по большому счету, то есть поддержание курсового коридора будет требовать достаточно больших внутренних валютных резервов. Сейчас у них резервы в основном истощаются. То есть мы видим даже заявление Центрального банка России, который заявил о том, что фонд национального благосостояния и развития, который раньше пополнялся за счет нефтегазовых доходов, может постичь судьба резервного фонда России, который после введения санкций в 2014 году был ликвидирован, потому что практически опустел, и остатки его были влиты в фонд национального благосостояния. И вот сейчас такая же судьба может постичь и фонд национального благосостояния. То есть там могут просто банально закончиться деньги.
То есть, смотрите, если подытожить, то получается, что правительство тратит больше, чем зарабатывает, частично из-за военных расходов в том числе. Ну а санкции продолжают наносить ущерб, но Центробанк будет продолжать в ущерб своей экономике, но держа лицо, таким образом курс как-то корректировать.
Я думаю, что, в принципе, плюс-минус, да, такой сценарий возможен. То есть для них сейчас первостепенная задача – это амортизация санкций, запуск проекта ВПК. А рубль будут спасать в основном административными методами.
Спасибо вам огромное. Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик, говорили о том, что дальше будет с российским рублем. И, судя по прогнозам, ожидается, что готовы пожертвовать этим номиналом, и он дальше будет расти только ради того, чтобы, ну, санкции были не так заметны для российской экономики.
Да, ну, наверное, еще один вывод, да, что заплатят за войну в основном россияне, и уже это не скроешь от них. Настя, спасибо тебе большое. Анастасия Середа общалась с экспертом, обсуждали они, почему российский рубль перевалил за психологическую отметку в 100 рублей за 1 доллар, и как дальше вести себя будет российский Центробанк. Идем дальше. Разрушение, цены, байки, пропаганда и даже расклады на Таро. Об этом снимают тиктоки, жители оккупированных территорий Донбасса. Что там волнует пользователей, расскажет моя коллега Дарья Куриная. Даша с нами на скайп-связи. Привет.
Добрый вечер.
Даша, ну, TikTok задумывался изначально как такая развлекательная социальная сеть. Ну, пользователи используют часто ее по-своему, да, и для образования, и для жалоб, для чего угодно. Очень интересно, да, я так понимаю, ты пошерстила по TikTok'ам жителей оккупированной части Донбасса. Что там они публикуют?
Там абсолютно такой огромный разброс. Там можно встретить и пропаганду, и действительно какие-то жалобы. Что-то абсолютно бытовое. Это цены на продукты, на жилье, на то, что там проблемы с водоснабжением. Ну, то, в основном здесь можно выделить несколько таких моментов, когда люди очень жалуются на цены, которые постоянно растут, и начинают постепенно обвинять оккупационную администрацию в том, что они наживаются на том. В частности, в Донецке очень сильно негодуют, что вот если же захвачен Мелитополь и часть Херсона, то почему такие дорогие овощи? Другой аспект — это постоянно публикуются видео разрушений. Кто-то жалуется, как мы сейчас видим, улицу Бирюзова в Донецке, которая очень сильно пострадала от обстрелов, и люди жалуются на то, что действительно пришло запустение. Другие же, наоборот, пытаются влить такой какой-то элемент пропаганды, что жители Донбасса от жителей остальной Украины отличают только то, что они не покинули свою родину, когда ей было тяжело, и вот они остаются до конца, как будто бы нивелируя тот факт, что, в принципе, и большинство жителей Украины тоже остаются в Украине во время боевых действий. Но вот постоянно идет противопоставление такое себя другим. Если же коснуться Мариуполя, то там просто такие победы за победами, постоянно публикуются видео какого-то вот одного нового жилого квартала, нескольких отреставрированных магазинов, гостиниц. Но если же в комментарии приходят местные жители, которые говорят, что ну а покажите там улицу такую-то и покажите разрушение, то либо же комментарии удаляются, либо же начинается такая очень бурная дискуссия, вот зачастую с матами, когда начинается о том, что что вот эта Украина все бомбила, а на самом деле при России все отстраивается. Другой же момент, есть еще, кроме разрушений, какой-то бытовой момент, люди еще пересказывают какие-то другие байки. Сейчас я предлагаю просто посмотреть, чем делятся луганские таксисты.
Вы говорите, таксисты в Луганске гнилой народ. Я вам скажу больше. Села женщина и рассказывает, что она приехала из другого города в Луганск только для того, чтобы познакомиться с военным. И не с одним. Одного она уже похоронила, получила 5 лямов. Она это города рассказывает, что ищет второго. Да, но это жесть. Ну, если честно, для меня это вообще-то дикость. Просто я вот так, ну, не так стыдно за этих людей. Невероятно. Поэтому, ребята, поверьте, таксисты с этими плюс 100, плюс 50 рублей, они вообще просто даже рядом не стояли с теми женщинами, которые такими делами занимаются.
Вот, кроме каких-то таких историй, когда ну, что-то пересказывает таксист, очень много они пересказывают историй о военных, но, к сожалению, этот контент очень быстро исчезает, не удалось сохранить, только посмотреть. Еще один момент, который очень популярен, это расклады на таро, на рунах, какие-то цыганские карты и прочие экстрасенсы. Если можно там в украинский сегмент ТикТока посмотреть, что там постоянно тоже расклады делают на то, когда закончатся военные действия, когда придет победа Украины. Такая же история, в принципе, и в Донецком, и в Луганском ТикТоке, больше в Донецком. Там прям гадалки процветают, и постоянно тоже ведутся горячие дискуссии по поводу того, что гадание какое-то недостоверное, потому что вот там уже прошла одна дата, вторая дата, не было никакого ни затишья, ни победы, но сейчас там снова делаются ставки на то, что якобы осенью должны боевые действия на Донбассе остановиться, и в комментариях люди уже просто начинают спорить друг с другом и ставить какие-то деньги на то, чем же закончится вот осенью противостояние, либо же зайдет вооруженные силы в Украину, Украины освободить Донецк, либо же просто будет конфликт заморожен, и там прям просто можно вот эти в комментариях под видео для гаданий получить абсолютнейшее срез того, о чем думают люди.
Ну, это можно, да, и понять, потому что люди в условиях вот неопределенности хватаются за подобные вещи, вроде гадания на таро. Действительно, это такая, ну, человеческая психология. Даша, спасибо тебе большое, было очень интересно послушать, что постят жители оккупированного Донбасса в социальной сети ТикТок. Ну и комментарии, как обычно, тоже очень красноречивые. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Анастасия Середа и Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем вам подписаться на наш Телеграм. Там оперативное обновление новостей. И вот вкратце вы можете узнать обо всем, всем, о чем шла речь в эфире и во всех материалах, которые пишет наша команда. Не забудьте подписаться на канал «Радио Свобода» в YouTube, поставить колокольчик и поставить этому видео лайк. Будем очень признательны. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Пока что с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».